Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Рамбам, Ильхот Деот. То, что касается мировоззрения, то, что касается свойств характера человека. Мы сейчас с вами дошли до пятой главы. Вот вопрос, который у нас, разумеется, возник, и мы к этому еще немножко вернемся. Я смогу вам показать интересный переход. Если мы раньше говорили о том, что касается любого человека, еврея, на каком бы уровне он ни находился, то пятая глава посвящена, по меньшей мере мы еще продолжим немножко, это как должен вести себя Талмид Хахам, чем он отличается от всех остальных. То есть это не только уровень знания, это не только его настойчивое занятие Торой, но и как он ведет себя, как он выглядит. И мы уже говорили об этом, я буду напоминать вам, что Талмид Хахам, вот этот мудрец, знаток Торы, должен быть для нас примером. Вне всякого сомнения, я не могу с ним соревноваться, то, что касается знаний. Но он примером для меня служит. И это достаточно важно для нас. Мы дошли с вами до седьмой алахи. Тут отмечено у вас действительно то место, где мы остановились на прошлой неделе. Я хочу напомнить то, что мы видели с вами в начале этой седьмой алахи, что знаток Торы, мудрец, не должен кричать, не должен вопить, не должен выражать свое возмущение, свое недовольство криком. Подчеркивается «дибура бенахат». Им колабрует, то есть спокойно, доброжелательно разговаривать с любым человеком. Это подчеркивается очень важно. Колабрует, вне зависимости от того, знакомые тебе люди, незнакомые, вне зависимости от того, какой категории они принадлежат. Они, как ты, являются знатоками Торы, или же они неучи. По отношению ко всем требуется, не только рекомендуется, говорить спокойно. И подчеркивается здесь то, что мы видели, но я все-таки хочу это повторить. «Уше идабер бенахат, изагер шело итрахек, ад ше ираэ кедиврей досея руах». Спокойно говорить. Но говорить так, чтобы тебя слышали. Потому что если знаток Торы переходит на шепот, впечатление, которое он производит на окружающих, явно будет неблагоприятное, подчеркивает здесь Рамбам. Это тогда кажется, что, собственно, человек требует от окружающих особого внимания. Если вы меня не слышите, это ваша проблема, проще говоря. Не кричать, потому что крик производит впечатление явно неблагоприятное. Но и не шептать. Это желательно, чтобы знаток Торы имел хоть какие-то навыки, если он преподает. Какие-то навыки риторики, следил за своим языком. Но и тогда, когда он просто общается с людьми, должен показать, что он уважает этих людей, кем бы они ни были. Мы продолжаем. «Умагдим шалом лехол хаадам, кедей шетиге рухам нуха имену». Продолжение того, о чем мы только что говорили. Первым он должен здороваться с любым человеком, Для чего? Интересная формулировка. Для того, чтобы люди видели, что мудрец и знаток Торы их уважает. Безотносительно к тому, являются ли сами они знатоками или являются людьми простыми. Вы помните наверняка удивительный пример, который приводят мудрецы, каким образом Аарон, первосвященник, устанавливал мир между людьми, каким образом он оказывал на них благотворное влияние. В частности, один из мидрашей говорит, что когда человек, Аарон знал, что человек ведет себя не слишком достойно, при встрече он с ним здоровался. При встрече он показывал, что уважает он этого человека. И вот они расстаются. Человек идет, так мидраш говорит, и думает о том, да, конечно, можно было бы сейчас поступить как-то не слишком благородно, но он не будет этого делать. Почему? Потому что только что Аарон показал ему, доказал ему, как он хорошо к нему относится. Вот это приветствовать первыми, не ждать, когда тебя будут приветствовать. Иногда это намного важнее, чем продолжительные беседы на какие-то нравоучительные темы. Он подчеркивает Рамбам, что он первым здоровается с любым человеком. Для того, чтобы видели, как ведет себя знаток Торы. Не видели у него никаких признаков высокомерия. Для того, чтобы при необходимости могли к нему обратиться. Ведь он первым здоровается. Это очень важный момент здесь. Еще следующий продолжает здесь Рамбам, «Ведан эт коль ха адам лехав схут». Чем глубже знание человека в области Торы, тем больше от него ожидают, тем больше от него требуется. То, о чем сказано здесь. Оправдывать любого человека. Рамбам в другом месте говорит, что если мы знаем, это, кстати, обращено к любому человеку, если мы знаем, что человек праведный, но он совершил какой-то поступок, я была свидетелем, скажем, поступок не слишком благовидный. Рамбам говорит, что если известно, что это человек праведный, не считать его грешником, а понять, что могут быть разные обстоятельства, может быть, я не так поняла, что там происходило. Может быть, человек действительно совершил неблаговидный поступок, но сам об этом жалеет и раскаивается. Но продолжает он и говорит, тоже удивительно, это не здесь. Если вы захотите, мы сможем обратить на это внимание отдельно, что если мы знаем, что человек преступный, и он совершает у нас на глазах какой-то неблаговидный поступок, Рамбам предупреждает, что не нужно сразу выносить приговор, который обжалованию не подлежит, но нужно с этим быть осторожным. То есть если мы понимаем, что этот поступок такой же, как и все предыдущие, осторожно с этим, к этому относиться, поскольку здесь может быть опасность. Но вот по отношению к знатоку Торы здесь требование очень высокое. Это оправдывать любого человека. Ты не судья, ты не заседаешь в суде, а все-таки ודן את כל אדם לכף זכות. Мы оцениваем поступки людей. Нет в этом ничего плохого. Мы говорим, так я тоже хочу поступать. Я говорю, нет, это поступок недостойный. Так я не хочу себя вести. Это требует оценки определенной. Чем глубже знание человека в области Торы, он понимает других людей, он понимает поступки других людей. И то, о чем говорит здесь Рамбам, он должен приложить все усилия к тому, чтобы объяснить, не так все это просто. На поверхности неблаговидный поступок, нужно понять, что за этим стоит, что побудило человека так поступать. Разумеется, речь не идет о каких-то очевидных вещах, когда, скажем, один избивает другого, тут совершенно другие принципы. Но вот эта попытка объяснить поведение другого человека, оправдать его, действительно, здесь это требуется. От простого человека трудно потребовать. В частности, если кто-то меня оскорбил, как можно оправдывать его? На примере царя Давида мы знаем, что это возможно. Для этого нужно быть мудрецом, и для этого нужно быть праведником. Помните, когда из-за бунта Авшалома, сына Давида, Давид покидает Иерусалим для того, чтобы не подвергать опасности его жителей. Одна из встреч, когда Давид уходит из города, из Иерусалима, ему навстречу выходит Шими бен Гера из колена Бениамина, проклинает Давида, обвиняет его в том, в чем он, разумеется, ни в коей мере виноват не был. И Давиду предлагают расправиться с Шими. Давид запрещает, и говорит он, это Всевышний велел ему проклинать. Это Давид. Вряд ли в такой ситуации простой человек так отреагирует, но Давид доказывает, что он действительно мудрец и действительно праведник вот этим своим отношением. То есть понятно, что Шими бен Гера поступает преступно, вне всякого сомнения. Давид царь. Но Шими почему-то считает, что он больше на престол не вернется. И чувствует свое превосходство над ним, свою безнаказанность. Потом он будет просить прощения. Но ошибка другого человека по отношению к мудрецу и к праведнику не освобождает этого праведника и мудреца от того, чтобы объяснить это себе так, как объяснил Давид. Это Всевышний велел ему проклинать. Не было там этого. Но так Давид понимает. Не случайно это проклятие. То есть обиды какой-то нет. Не затаил он зло на самом деле на Шими бен Гера. А то, что впоследствии он дает своему сыну и наследнику престола Шломо определенные указания, как поступить с этим же Шими бен Гера, это не месть, далеко не месть. Это совет 12-летнему царю будущему, как укрепить свое царство. И так это Шломо понимает. Еще что тут сказано. Месапер бешевах хаверо, вело бигнуто клаль. Удивительно. то, что требуется от знатока Торы, от мудреца, это только хвалить других людей, хвалить своего товарища, как здесь сказано, не говорить о нем ничего предосудительного. Ну, помните, это то, что требуется от мудреца, от знатока Торы. Потому что та оценка, которую он дает кому бы то ни было, его оценки будут верить. Он должен говорить только хорошее о людях. Не говорить ни о ком что-то предосудительное. Правда. Есть исключение. Когда Давид, простите, когда Моше Рабейну старается остановить Кораха, остановить Датана и Авирама, он говорит о них предосудительное. Но, кстати говоря, это лицом к лицу. Он не позорит, по меньшей мере, на первых порах, ни Кораха, ни Датана, ни Авирама, а потом говорит в присутствии многих, потому что есть большая опасность, смертельная опасность, что к общине Кораха присоединятся не только 250 человек из колена Реувена, но и многие другие. Вот там нужно будет говорить открытым текстом. И еще один момент. Охев шалом, веродев шалом. Это по примеру Аарона. Не только любить мир, но также и родев шалом. Это делать все от тебя зависящее, чтобы этот мир устанавливать. Какая разница? Любить мир достаточно легко, а вот устанавливать мир намного-намного сложнее. Но это отличительная черта знатока Торы, мудреца, праведника, вне всякого сомнения. Что касается нас, Хафец Хаим подчеркивает, что и тогда, когда мы говорим что-то хорошее о ком-то, нужно обращать внимание на то, кто это слышит. Мудрец и праведник. Разумеется, он будет говорить только хорошее. Но, вне всякого сомнения, при этом он не будет обращаться к врагу того человека, которого он хвалит. Мы не всегда можем это понять, не всегда можем это распознать. Когда мудрецу нечего сказать, скажем, ничего хорошего он не может сказать о ком-то, он будет просто молчать. И это нормально. То есть не осуждать, потому что к этому прислушиваются, хвалить, когда есть такая возможность, или молчать. Вы увидите продолжение. Им роэ, шедварав моилим, венишмаим, омер, да им лав, шотек. Это относится к нам тоже, в полной мере. Если мудрец видит, что его сказанное им помогает, и будет услышано. Интересно, что на первом месте Рамбам здесь ставит «моиль». Это полезно. Это на втором месте «венишмаим». То есть его не только слышат физически, но и принимают то, что он говорит. Тогда он говорит «веимлав шотек». Если же он видит, что он его не слышит, к нему не прислушиваются, нужно молчать. Молчать, чтобы не усложнить какую-то ситуацию. не усугублять какие-то обстоятельства. И для того, чтобы не было, например, такого явления. Если мудрец и праведник делает кому-то замечание, видит, что его не слышат, не настаивать, не повторять, потому что тем самым он только отягчает тот грех, который человек совершил. Дальше переход тоже интересный. Спрашивает Рамбам кейцат. То есть что значит, если сказанное тобой приносит пользу, если тебя слушают, говори. А если нет, молчи. Как это нужно понимать? Перечисление, пожалуйста, обратите внимание, это относится к любому человеку. Прежде всего, относится к знатоку Тор. Но ерацеха веробиш от каасо. Не пытаться успокоить человека, когда он гневается. Потому что не исключено, что он еще больше будет гневаться. Ну, в частности. Человек сердится. Человек обижен. Если я сейчас буду ему объяснять, что не надо сердиться, ну и что, ну кому это пользу принесет? Ты себе вредишь больше, чем и кому бы то ни было другому. Это будет только разжигать его гнев. Если я ему скажу, ну это мелочи, почему ты выходишь из себя? А для человека вполне возможно, что это действительно мелочи, только он это воспринимает как какой-то жизненно важный вопрос. И мои замечания он может принять в штыки. Это никакой пользы я ему не принесу. Ну, то, о чем сказано. Не успокаивать человека, когда он в гневе. А что делать? В другом месте мудрецы говорят, что не смотреть в лицо человеку, когда он гневается. Не пытаться каким-то образом переубедить, сколько можно только усложнить ситуацию. Что еще? Лоиш алло альнидро бешааше надам адше титкарер да ато веянуах. Интересный пример. И спрашивать у человека, вот сейчас ты дал обет, сейчас дал недер. Понимаешь ли ты все возможные нежелательные последствия, которые он может иметь? Почему? Почему нужно дождаться, пока человек успокоится? Да потому что если я слышу, что человек дает клятву, человек дает обет, и стану его предупреждать из лучших побуждений. Подожди, остановись, нельзя, ты не понимаешь, к чему это может привести. К сожалению, это может человека побудить, толкнуть собственно, на то, что он скажет, я все понимаю, я все сознаю. И только ухудшить вот это свое положение и... Человек может мне ответить, да, я все понимаю, а я настаиваю на том, что это моя клятва, и это мой обет. То есть он подтверждает серьезность своего отношения к этому. Этого делать нельзя. А вот когда человек успокоится, то можно с ним это обсуждать. Потому что есть возможность обет расторгнуть. Но не в тот момент, когда человек клянется, когда человек дает обет, можно только причинить ему дополнительный вред. Еще один пример. Когда человека не слышат, потому как не могут слышать, ולא ינחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, מפני שהוא בהול עד שיתבררו. Это конкретное предписание, которое мы видим у мудрецов. Человека утрата. Человек должен позаботиться о похоронах близкого ему человека. В этой ситуации не пытаться его утешать. Во-первых, ему не до этого. Во-вторых, утешить человека в первые минуты, когда он переживает утрату, когда ему невероятно больно, но он должен исполнить заповедь и позаботиться о похоронах, это очень-очень не рекомендуется не только мудрецу, но также и любому человеку. Как можно утешить человека и в таком случае? Это просто быть с ним. Если он нуждается в твоей помощи, помочь. Но не пытаться расспрашивать, сколько лет было покойному, и начинать утешать, ну да, он прожил такую долгую жизнь. Нужно смириться, все мы смертны. Определенно не при таких условиях, не в такой момент. Вехен, колька йоце баэле. Рамбам приводит несколько примеров, которые мы можем отнести только к знатокам Торы, но для нас это пример важный. Дальше он перечисляет цитаты из Талмуда, которые мы определенно можем применить и в наших условиях, отнести это к себе. Не пытаться остановить человека, утешить человека, когда горе у него в самой острой форме. Когда по каким-то причинам он услышать тебя не способен, тогда, честно говоря, быть рядом с ним – это единственная поддержка, которую мы можем оказать человеку. Продолжает Рамбам. «Вело ирэ лехаверо бишат калькалато». Эла я алим эйнав мимену. Не смотреть на человека, когда он совершает какой-то недостойный поступок. Но это очень непростая рекомендация. Человек, который хочет причинить другому вред или себе лично вред, и мы можем его останавливать нужно. Но просто когда ты сторонний наблюдатель и видишь какое-то позорное поведение человека, не смотреть на него. Почему? Ну, прежде всего потому, что человек опомнится, ему будет очень стыдно, что были свидетели вот того поступка, который он совершил. Или же нужно также понять, что когда мы видим недостойное поведение человека, хотим мы того или не хотим, это оказывает и на нас влияние. Даже если это знаток Торы. Тем более, то, что касается нас. Видеть позор человека явно не рекомендуется. По целому ряду причин. Обратите, пожалуйста, внимание на формулировку. Не сказано «асур лир от хаверо биш ад калькалато», Но сказано «вело ирэ». Не стоит тебе смотреть на него в этой ситуации. Когда требуется ему помощь, разумеется, ты смотришь. Когда требуется ему защита от самого себя или защита другого человека от него, разумеется, ты не только смотришь, но и вмешиваешься в это. Но сторонний наблюдатель просто, когда тебя это не касается, и ты видишь, как человек сам себя позорит, явно не рекомендуется видеть такое. Как сказано, «Я алим эйнав мимену». Не смотреть, отвернуться. Пройти мимо. Если никакой помощи ты оказать не можешь, видеть позор не рекомендуется. Вело ишане бедибуро, вело йосиф, вело игра, эла бедиврей шалом веха йоце вахем. Удивительно. Что такое ло ишане бедибуро? Это мягко сказано. Есть ситуации, когда мы прибегаем к обману. Но это обман не в наших интересах, это обман в интересах того, кому мы это говорим. Смотрите, как Рамбам объясняет. Но Йосиф вело игра. Не опускать что-то, не добавлять что-то. Но есть ситуации, когда вне всякого сомнения называть вещи своими именами нельзя. Подчеркивает Рамбам, когда можно позволить себе не только не говорить всю правду, это отдельный вопрос. Ну и несколько, в какой-то мере прибегать ко лжи. Как объясняет здесь Рамбам, исключительно «бедиврей шалом бекайоце баем». Это когда нужно устанавливать мир. Уже я хотела вам напомнить один из мидрашей, который говорит об Аароне, первосвященнике, как он восстанавливал мир между людьми. Если он знал, что два человека в ссоре, два человека враждуют, он встречал одного и говорил: «Ты представить себе не можешь, как твой товарищ переживает, страдает от того, что произошло между вами, он, конечно, сознает свою вину, но не решается прийти к тебе и просить у тебя прощения». В противоположной стороне Аарон говорит то же самое. И Мидраш подводит итог. Встречаются два этих бывших недоброжелателя, врага, бросаются в объятия друг к другу, потому что каждый из них слышал, что другой очень сожалеет о том конфликте, который произошел между ними, и очень переживает, признает свою вину, но вот не решается просить прощения. Вот они встретились, никто ни у кого прощения не просил, но они сейчас они лучшие друзья благодаря тому, что Аарон несколько приукрасил, несколько отклонился от истины. Объясняют толкователи, объясняют этот мидраш следующим образом. Аарон знает, что душа человека, разумеется, чувствует вину человека, который кого-то обидел, кого-то оскорбил. Но, видите ли, в пылу спора никто не дает права голоса своей душе. А тут обнаруживаются амбиции, гордыня, желание оправдать себя в любой ситуации, в любом случае. И только если человек будет знать, что другой человек сожалеет, его обидчик якобы сожалеет о том, что произошло, вот тогда он даст право голоса своей душе. Они помирятся. Так мудрецы объясняют нам, что можно прибегнуть к обману, когда этот обман не в моих интересах, а в интересах вот тех людей, которые поссорились, которые враждуют друг с другом. Если нужно прибегнуть к обману, это не только допустимо, это и правильно. Да, это исключение из правила. Разумеется, мы знаем, что запрет обманывать сформулирован очень строго. Сформулирован он так. Мидвар шекер тирхак. То есть не сказано лоте шекер, не лги. Но сказано отдаляйся от того, что может представлять собой ложь. Есть ситуации. Одну из них здесь называет Рамбам. Это для установления мира. Для того, чтобы был мир между людьми. Да? Можно к этому прибегнуть. И он говорит дальше, каюце бахем. Ну, в подобных случаях. Сейчас правила изменились. Но я помню, это было, правда, очень давно. Было лет 50 тому назад. И в другой стране, в другой действительности. Когда тяжело больным людям врачи не выносили смертный приговор, глядя в лицо пациента. Говорили им родственникам, но не говорили самому больному. Правильно ли это в любом случае? Я не беру на себя смелость сказать, но я знаю, почему это делали. Видела таких врачей. Я понимаю, чем они руководствовались. Сейчас, насколько я понимаю, принято говорить открыто, без оглядки, не задаваясь вопросом, кто пациент, какое впечатление это на него произведет. Но когда Рамбам говорит «векайоце вахем», не всегда нужно говорить правду. Достаточно часто нужно молчать, о чем мы уже говорили. Есть ситуации, когда, простите, нужно прибегнуть ко лжи, только нужно очень хорошо продумать дозировку, убедиться в том, что не свои интересы я отстаиваю, а делаю это для человека, которого правда может, простите, убить. Об этом речь идет. И итог, который здесь подводит Рамбам, клало шель давар. Эйно медабер эла бедиврей хохма, огмилут хасадим, вехайоце бахем. Это речь идет о знатоке Торе, Торе вне всякого сомнения. А мудрецы и праведники вне всякого сомнения. Но я должна пытаться хоть в какой-то мере применять это правило к себе тоже. Говорить только, что касается премудрости, касается Торы, гмилут хасадим, когда речь не идет о том, чтобы помочь человеку, каюцебахем, говорить о заповедях, о добрых делах. Но тут человек определенно должен говорить, но однозначно считаясь с тем, кто тебя слушает и как именно ты говоришь. Вот две области, три области, где знаток Торы определенно пользуется своими знаниями, своим опытом, пользуется той внутренней работой, которую он совершает по отношению к себе и готов своим опытом поделиться с другими при условии, что он знает, как это преподнести, как об этом говорить. Еще последнее маленькое замечание в этой нашей седьмой алахе. ולא יספר עם אישה בשוק, ואפילו היא אשתו או אחותו או ביתו. Не разговаривать с женщиной при людях. Шук – это площадь городская. Там, где много прохожих, много людей, которые там находятся. Не разговаривать с женщиной при людях. Даже если это его жена, его сестра или его дочь. Но присутствующие могут не знать, что это жена, сестра или дочь. И видя мудреца, который обсуждает какие-то вопросы женщины, беседует с женщиной, может вызвать какие-то подозрения, а подозрения эти, они опасны не для человека, а на самом деле для того, что этот человек представляет. Он является носителем Торы. Люди знают его как праведника, люди берут пример с него. Если возникает какая-то неоднозначная ситуация, и сами эти люди мудрецами не являются и не придерживаются правила, что всегда нужно людей оправдывать, может иметь негативные последствия не только для этого человека, но и для окружающих. Поэтому то, чем завершает сейчас Рамбам эту седьмую алаху, на площадях, на улицах, в общественных местах, не рекомендуется ему разговаривать с женщиной. Хотя мы видели удивительную вещь. В начале то, о чем мы говорили, он первым здоровается с любым человеком. Поздороваться, да. Ответить на приветствие, вне всякого сомнения. Вот эти беседы в общественных местах, которые могут повредить больше окружающим, чем самому этому мудрецу, это он не должен допускать. Немножко начнем восьмую алаху, и я пока... Есть какие-то вопросы, я сейчас постараюсь, или Тиферет мне поможет, если я не сумею их открыть, но хотя бы начало я бы хотела вам показать. Ло йелех талмид хахам бекома скуфа вегарон нетуй кеиньян шенеэмар ותלכנה נטויות גרון משקרות עיניים. Интересна ссылка, которую мы здесь видим. Ну, первая рекомендация, что знаток Торы не должен ходить с высоко поднятой головой, поскольку вегарон натуй, то есть действительно так ходит человек, которому присуща гордыня. А ссылка удивительная. Это цитата из пророка Йешаяху. Матылехна нефтует гарон у мешакрот эйнаи. Речь идет о женщинах. О том, что они идут с гордой, ходят с гордой осанкой и, простите, подмигивают. Какое отношение к мудрецу это имеет? Для того, чтобы мы поняли, не только мудрец, но и любой человек своим внешним видом, своим поведением, своей походкой, как мы дальше впоследствии увидим, понятно, своей одеждой, тем, что сейчас называется языком тела, очень многое говорит о себе. Если с одной стороны мы знаем, что это мудрец, человек авторитетный, уважаемый, а с другой стороны он производит вот такое впечатление, для мудреца это опасно. Опасно не для него самого. Дело даже не только в том, что его заподозрят в гордыне. Дело в том, какое воздействие он будет оказывать на окружающих. Будут ли его слушать? Будут ли его принимать всерьез? Или же скажут, да, человек занимается Торой. О нем очень хорошо отзываются. Но посмотрите, он ведет себя так, как ведут себя женщины, которые хотят продемонстрировать свою походку, о чем мы дальше будем говорить. Насколько они отличаются стройностью, отличаются внешностью привлекательной. Очень непростой вопрос. Вы знаете, что среди мудрецов были люди очень красивые? Рабби Йоханан. Когда он заходил в темное помещение и несколько приподнимал свой рукав, то свет появлялся. Красота Рабби Йоханана – это что-то неповторимое. И были среди мудрецов люди, которые отличались, ну, не то что невзрачной внешностью, отличались внешностью, ну, достаточно непривлекательной. В частности, известный мидраш, как дочь римского императора смотрит на мудреца и говорит о том, как в таком безобразном сосуде может, как такой безобразный сосуд может вмещать в себя такой ум, такую личность. И ответ, думаю, что многие из вас знают этот ответ, который был дан дочери римского императора. Это совет, который нужно передать императору, чтобы он драгоценное вино держал в золотом сосуде. И от этого вино, разумеется, скисает. А в глиняном сосуде он совершенно замечательно сохраняет. Это то, что говорит справедливо мудрец этой дочери римского императора. Мы понимаем, что внешний вид мудреца важным является. Есть мудрецы, отличающиеся своей красотой, которую они не должны выставлять на показ. Есть мудрецы, которые отличаются своей не слишком привлекательной внешностью, но и тому, и другому красота или отсутствие оной даны для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал. И мы знаем замечательные примеры, как это происходит в действительности. Я попробую открыть сейчас вопросы. Может быть, мне удастся. Но меня всегда Тиферет выручает. Надеюсь на это и сейчас. Это не ко мне. Это я не знаю. То есть здесь сказано, что обращались в WhatsApp, чего я видеть не могу, пожалуйста. Могли бы вы мне прочитать этот вопрос?
Спасибо большое, Рабанит Фрима, за урок. У нас есть рубрика «Вопросы и ответы» здесь. Там был вопрос от Торы. Уважаемая Рабанит Фрима, а как вести себя простому человеку, если важный человек не поздоровался первым? Прилично ли поздороваться с ним самому, рискуя, что тебе не ответят?
Очень хороший вопрос. Нужно знать на самом деле обычаи того места и той общины, в которой мы находимся. Если мы знаем. Честно говоря, я всегда здоровалась первой. Но если я вижу, что какой-то сосед или знакомый мне человек отворачивается и не отвечает, то здесь нет места для обиды. Я должна только предположить, что вполне возможно, что в той общине, в том обществе, которому он принадлежит, женщины не здороваются. Дальше я не буду его смущать, здороваться с ним больше не буду. То есть не потому, что я обиделась, но потому, что это может обидеть его. То есть нужно быть достаточно внимательным и достаточно чутким. Поздороваться, сказать шалом, я никогда не видела в этом вреда ни для того, кто здоровается, ни для того, к кому это приветствие обращается. Но если я определенно вижу, что человеку это неприятно, не продолжать. Это важно. Есть еще какой-то вопрос?
Да, есть голосовой вопрос. Татьяна, пожалуйста.
Пожалуйста.
Пока Татьяна включает микрофон, следующий вопрос. Пожалуйста. На улице Иерусалима очень много одинаково одетых людей, представителей Торы. Нужно ко всем относиться как к мудрецам? Или нужно знать, что это именно мудрец?
Дело в том, что знать по внешнему виду мы никак не можем. Предположить, что человек, который не только одет определенным образом, но и ведет себя определенным образом, предположить, что это может быть знаток Торы, я вполне могу. Если я не получаю какую-то информацию, опровергающую вот это мое допущение. Очень важно знать, с кем мы советуемся. И тут нельзя полагаться на внешний вид. Но, видите ли, все-таки, при том при всем, что есть с этим проблемы, мы знаем, и в нашем поколении есть мудрецы, и есть праведники, есть люди достойные. Я не буду решать то, что не относится к моей компетенции. Я не буду оценивать, кто знает больше, кто знает меньше, кто больший мудрец, кто меньший мудрец. Но я то, что мы с вами видели, с уважением относиться ко всем. вне зависимости от одежды. Если же я понимаю, что одежда – это только маскировка, делаю определенные выводы. Я думаю, что с этим мы сталкиваемся, к сожалению, достаточно часто, именно в этот период. Мы знаем, что мы живем, мы... время это необычное, перед приходом Машиаха, о чем мудрецы говорили, предостерегали нас, предупреждали. Не подозревать любого человека, которого мы встречаем, но и не судить однозначно по каким-то внешним признакам, что а этот такой, а этот этакий. Вы знаете, что именно в наше время есть такая опасность, мы, простите, развешиваем бирки и выносим окончательный приговор, а этот такой, а этот еще какой-то. Осторожно с этим. Знать заранее вряд ли мы сумеем. Опыт показывает, кому можно доверять, кому доверять нельзя. Оскорблять однозначно никого не нужно. Есть еще какой-то вопрос?
Есть следующий вопрос. Когда царь Давид сказал, что Всевышний велел проклинать, но когда Давид уходит из жизни, он говорит своему сыну, чтобы он отомстил даже, или как сказать?
Там речь не идет о мести, я об этом сказала, я повторю коротко. Давид перед смертью своей помазал на царство, позаботился о том, чтобы на царство помазали его 12-летнего сына Шломо. Перед смертью своей Давид дает ему советы. Он предостерегает его от двоих. Нужно обратить внимание, они представляют собой угрозу для царства Шломо, и это правда. И действительно, этот очень молодой царь последует совету отца. Причем Давид говорит, ты знаешь, ты чего? Говорит удивительно. Ата ишкахам, ты муж мудрый, ты знаешь, как поступить. Только Давид, пользуясь своим многолетним, 40-летним опытом, говорит, царь, говорит Шломо, кого нужно опасаться и кто верен ему. Это все, что Давид говорит. Нет там никакого требования отомстить, наказать. Давид говорит, знай, с этой стороны тебе угрожает опасность, знай, как поступить. И Шломо действительно знает. Мне кажется, что есть еще полминуты. Нет уже. Хорошо. Я хочу вам пожелать шаббат шалом, всего самого доброго и до встречи на следующей неделе. До свидания.
До свидания. Спасибо огромное. Шаббат шалом.